За последние несколько дней в результате конфликта, который происходит на территории Мосула и на территории говернората Нинева, перешло практически 200 тысяч жителей Мосула и близлежащих территорий. Происходит это в результате поступательного и достаточно такого серьезного движения военизированных группировок так называемого независимого исламского государства Ирака и Леванта. Ведутся ожесточенные бои с курдскими формированиями. На сегодняшний день, к сожалению, они достаточно близко подошли уже и к территории Курдистана самого, и по последним сводкам, там, на сегодняшний день бои велись уже там в течение 20-30 километрах от самого Дахука. Бегут абсолютно все. То есть, начиная с того, что там из Мосула выехали практически 500 000 жителей из соседних мест. Также, то есть вот на сегодняшний день у нас на границе прямо в пункте временного размещения, который был построен для сирийских беженцев, находится порядка 25 тысяч человек. При его нормальной емкости 5 тысяч человек. Сегодня вот я сама была в двух деревнях, где при местном населении, там, скажем, городок 25 тысяч человек, они приютили и разместили 42 тысячи внутренне перемещенных лиц. То есть, несмотря ни на что, естественно, люди принимают, помогают, чем могут, и поскольку гуманитарные организации, какие бы мы ни были хорошие, мы достаточно медленно реагируем на события, скажем так. В любом случае, нам нужно там день, два, три, чтобы хоть как-то адекватно подготовить свои действия. Вот эти вот 2-3 дня, пока помощь приходит какая-то дополнительная, вся нагрузка ложится на плечи местных жителей, на плечи храмов. И что удивительно для меня, человека, выросшего в системе и в ценностях Советского Союза, было совершенно удивительно наблюдать типично средневековую картину, когда преследование особо жестокое осуществляется к меньшинствам религиозным и этническим. В данной ситуации я говорю о преследовании христиан, о преследовании такой религии, которая называется язиди, то есть это древнейшие дохристианские даже верования. Они удивительнейшим образом сохранили свою религиозную традицию, свои обряды, свою этническую и культурную идентичность. Могли пронести это через века. Вчера я была тоже в древнейшем таком месте, святом для язиди. Место огороженное, это территория, наверное, максимум пару тысяч квадратных метров. На сегодняшний день там размещается более 2000 человек. Это буквально человек на человеке. Честно сказать, там очень интересная архитектура достаточно в этом месте. Изначально, то есть вот этот вот язидский храм начинался с того, что вырезан был в скале храм первый, самый вот этот вот древний. А дальше уже к нему там, ну, наверное, в Средневековье где-то уже пристраивались другие помещения и территории. Но это горы. Территория, что выглядит как, скажем, там балкончики пристроены к скалам вертикальные. Вот эти вот балкончики, они все забиты людьми. У меня вот ассоциация, когда вот в горах находишься, и там гнезда ласточек или вот этих горных птичек, они друг на дружке вот налеплены, и вот эти вот птички туда-сюда снуют, и кажется, что вот эта гора, она какая-то живая становится. И вот у меня вчера эта ассоциация возникла, потому что вот эти балкончики, они сплошь увешаны, скажем так, людьми. И огромное количество детей, конечно, совершенно ужасных условиях. И еще один момент. Я первый раз вижу, когда люди реально просто вот бежали, в чем они были. Скорее всего, что ситуация, когда они вынуждены были бежать, для них была достаточно серьезной неожиданностью.
Софья, а можно немножко поговорить именно о гуманитарной помощи, о том, какая сейчас в основном, в первую очередь, предоставляется помощь этим людям, в какой помощи они нуждаются? И с какими трудностями вы сталкиваетесь именно в предоставлении помощи?
Нуждаются практически во всем. Но обычно, когда вот внутренне перемещенных лиц ты видишь, ну люди хоть какими-то котомочками приходят, хоть со сменой одежды, белья, там что-то для деток взято. Здесь реально ничего нет у людей. Детки спят вот на платочке, подстеленном на полу или на земле прямо. Да, естественно, во всем, вот я говорю, начиная от воды, хлеба, детского питания. и заканчивая уже более такими серьезными моментами, как матрасы, одеяло, да, и жилье, естественно. Правительство Курдистана, в общем, ведет себя в этой ситуации очень достойно, и, в общем, хочется выразить им огромную благодарность, потому что они очень оперативно и очень достаточно профессионально реагируют. То есть на сегодняшний день правительством принято решение об открытии 4 лагерей, соответственно, под это выделяются определенные ресурсы, ну и, соответственно, естественно, они ждут помощи международного сообщества, Организации Объединенных Наций. Земельные участки выделены, начинается уже разравнивание земель, потому что выдаются земли сельхозного значения, пахотные земли, они, соответственно, мягкие, и нуждаются в очень такой серьезной работе для того, чтобы поставить там палатки, как-то укрепить это все, чтобы оно там не поплыло у нас с первым же дождем. Заказываются большие достаточные ресурсы в плане предоставления вот так называемых непродовольственного пакета помощи. Это матрас, одеяло, кухонный набор, гигиенический набор. Вот эти вот наборы мы раздаем. И на сегодняшний день так раздали более чем на 2000 семей уже вот раздано за эти два дня. Это огромное количество трудностей, потому что, естественно, никто не ожидал такого вот наплыва бешеного людей. Нелегко вот просто так сразу наладить какие-то моменты. Поэтому нехватка и людских ресурсов, организационных, и элементарно там распределение. И плюс ко всему прочему у нас, естественно, еще наступают такие трудности, как обстановка с безопасностью, потому что по вопросам безопасности нам не дают разрешения туда просто добраться. Соответственно, мы вынуждены тоже искать варианты партнеров через местные организации, через местные власти, как действовать, как устанавливаются контакты, чтобы, невзирая на то, что мы не имеем туда доступа, помощь туда все-таки доходила.
Почему вы выбрали такую непростую работу? Почему вы вот решили стать на эту стезю? Как это произошло?
Наверное, не я ее выбрала, она меня выбрала, потому что я начинала работать в ВВКБ ООН совсем девочкой, будучи сразу после окончания университета, совершенно случайно туда попав. Но поработав некоторое время, я потом по семейным и прочим обстоятельствам оттуда ушла. И через несколько лет уже с того, как я поработала и в коммерческом секторе, и в университете. Я сама из Санкт-Петербурга. С университета, наверное, началось мое опять пришествие в сферу работы с беженцами. Я вела небольшой сначала курс по международному праву беженцев для студентов университета. Потом у меня добавились какие-то там приглашения что-то где-то на суде экспертом выступить. Было приглашение уже от организации, которая являлась представителем в Петербурге, управления Верховного комиссара по делам беженцев, работать правовым консультантом. Ну и потом дальше просто консультантские, скажем, контракты сначала были. За свои полтора года работы в Ираке я побывала во всех регионах Ирака, то есть я была назначена в Багдад, поработав немножко сначала в Багдаде, потом я работала в Эрбиле, была в прошлом году в Духуке, здесь помогала ребятам в лагере для сирийских беженцев, и сейчас вот у меня назначили, так скажем, помощь команде здесь, на севере, вот в этом кризисе постмосульском.